Знательного. Установка, общая всем мыслителям экзистенциалистского толка, вышедших из феноменологии Гуссерля. Любой человеческий опыт вливается в форму суждения. Человек насквозь вербализован, в нем значима только речь, слово. Феномен человека, человеческого опыта, невозможен вне сознания. Феномен в строго философском смысле и есть бытие, прошедшее сквозь, через человека. Это уже не мертвое, даже не просто материальное бытие. Феномен бытия и бытие феномена, как говорил впоследствии Сартр. Так называемого бытия не существует, оно неонтизируется, уничтожается, ничтожится сознанием, которое и есть это ничто. За термины Сартра не обязательно держаться, можно подойти с другой стороны, как это делал Уильям Джеймс в статье «Существует ли сознание?». Как раз на эту работу Джеймса ссылается Бахтин Волошинов, правда, называя его психологом, хотя эта работа сугубо философская, и вся проблема, поднимаемая здесь, как раз характерна для феноменологического подхода к философии.
Когда современная психология пытается провести точную границу между переживанием и предметом, она, в конце концов, принуждена прийти к парадоксальному выводу, что такой границы нет, что все зависит от точки зрения. Один и тот же предмет, в зависимости от того, в какой связи, в каком контексте мы его воспринимаем, оказывается то душевным переживанием, моим ощущением, представлением, то физическим телом или социальным явлением. К наиболее радикальным выводам в этом отношении пришел один из крупнейших представителей субъективной психологии Уильям Джеймс. В своей знаменитой статье «Существует ли сознание?» он приходит к выводу, что вещи и мысли сделаны из одной и той же материи, что сознание не вносит никакой новой реальности в мир. Оно – только другая точка зрения на те же самые вещи и явления.
В 1927 году, когда появилась эта бахтинская книга, ленинский материализм и эмпириокритицизм еще не стал догмой и руководством для всех советских марксистских писаний, иначе автор фрейдизма никак не мог бы представить свою критику психоанализа марксистской. Вспомним, как Ленин ополчался на принципиальную координацию опыта у Авенариуса и Маха. А ведь эта координация и есть то, о чем говорит Джеймс и на чем строит свою феноменологию Гуссерль. В человеческом опыте нет полюсов материи духа, или, как в случае Фрейда в интерпретации Бахтина, нет сознания и бессознательного. Так что дело тут отнюдь не в марксизме. Тут Родион Романович не Миколка, как говорил следователь Порфирий Раскольникову. Вы и убились. Кого же, так сказать, убивает Бахтин в этой старой книге? Или он Фрейда представляет этим самым маляром Миколкой? Скорее, сам не то, что себя оговаривает, но проговаривается, и фрейдисту ничего не стоит обнаружить скрытый сюжет бахтинской книги и, если угодно, все его позднейшие философии, найти психологический источник таковой. Вот я и хочу выступить этаким Порфирием. Возьмем один сюжет книги «Фрейдизм», в котором автор говорит о построении психоаналитика Отто Ранка в нашумевшей его книге «Травма рождения». «Страх смерти, — говорит Ранк, — не более чем воспоминание о том страхе, который испытывает родящийся младенец, выталкиваемый из пристинного уюта материнской утробы». Волошинов Бахтин пишет.
Возьмем совершенно чудовищную конструкцию «Травмы рождения» Ранка. Неужели для того, чтобы признать ее по меньшей мере невероятной, нужно опровергать факт физиологического потрясения организма в момент рождения на свет ребенка, выталкивание, удушья от притока воздуха в легкие, влияние атмосферы и прочее? Факт этот верен, хотя детальному физиологическому исследованию он еще не подвергнут, и общеизвестен. И все же при чтении книги Ранка невольно возникает вопрос, всерьез это все или нарочно?
Книга «Фрейдизм», напомню, появилась в 1927 году. А несколькими годами раньше Бахтин читал в частном порядке лекции по истории новейшей русской литературы, очень толково записанные слушательницей Рахилью Миркиной. И вот что он говорил в этой записи по поводу символиста Вячеслава Иванова.
«Смерть всегда мыслилась примитивными людьми как рождение. В обряде погребения подходили к земле как к лону матери». Вячеслав Иванов рождение и смерть связывает с глубоким символом памяти. Человек знает только рождение, смерть же недоступна его опыту. Непережитого страха не может быть в человеческой душе. Страх смерти есть страх пережитого нами рождения.
Нет никаких оснований думать, что Бахтин считал это представление чудовищным. Правда, он говорит здесь не о самом Иванове, а о примитивных представлениях, им вербализованных в изысканной поэтической форме. Но ведь в то же время опыт бессознательного ни в коем случае не отвергается. Реальность таких переживаний не отрицается, наоборот, они выступают фундаментом последующих построений, хоть примитивных, хоть сублимированных. Почему же концепция ранка объявляется не только чудовищной, но и несерьезной? Почему вообще Волошинов Бахтин решил ополчиться на Фрейда? Мы заметили в одной из цитат термин «официальная и житейская идеология». По Бахтину это и есть правильная транскрипция дихотомии сознания и бессознательного. При этом бессознательного как раз и нет. Есть сложная смесь и динамика перехода одного в другое. Уходящие из официального канона представления спускаются в область всякого рода житейщины, пережитков, точнее сказать. А вчера еще неофициальное, если оно перспективно, само становится каноном. Это различие реакционной и революционной идеологий. Так социологизируется, то есть вводится в адекватный контекст понятие психоанализа. Например.
Содержание и состав официальных пластов житейской идеологии, то есть по Фрейду содержание и состав бессознательного, в такой же степени обусловлены эпохой и классом, как и ее процензурированные пласты и как системы оформленной идеологии – мораль, право, мировоззрение. Например, гомосексуальные влечения древнего эллина, господствующего класса, совершенно не создавали никаких конфликтов в его житейской идеологии. Они свободно переходили в его внешнюю речь и даже находили оформленное идеологическое выражение. Вспомним пир Платона.
Вспомним цитированные ранее слова о выпадении секса из социальной сферы, о преимущественно асоциальной установке сексуальной жизни. В марксистской, в кавычках, интерпретации получалось, что буржуазия, уходя с исторической арены, ищет забвение в антисоциальном сексе, норовя этим же отвлечь пролетариат от классовой борьбы. Я не скаутрирую, конечно. Так будут писать уже после Волошинова советские казенные марксисты. У него, надо полагать, эту трактовку и взявшие. Что касается текста самого Волошинова-Бахтина, то в нем абсолютно все становится на место, если слово «сексуальный» заменить словом «гомосексуальный». Вот в чем получается социальная детерминация секса. В подавлении альтернативных сексуальных ориентаций современным обществом. Если этого мало, можно процитировать еще. Например.
Для всех эпох социального упадка и разложения характерна жизненная и идеологическая переоценка сексуального в его крайне одностороннем понимании. На первый план выдвигается отвлеченно взятая антисоциальная его сторона. Сексуальное стремится стать суррогатом социального. Все люди распадаются прежде всего на мужчин и женщин. Все остальные подразделения представляются несущественными. Понятны и ценны только те социальные отношения, которые можно сексуализовать. Все же остальное теряет свой смысл и значение.
Не критика Фрейда в этих словах заключена, а, если можно так выразиться, молчаливый вопль человека, жаждущего легализации гомосексуальных отношений. Что же было дальше? Дальше был диалог. Возьмем несколько слов из позднего Бахтина.
Точные науки – это монологическая форма знания. Интеллект созерцает вещь и высказывается о ней. Здесь только один субъект – познающий, созерцающий и говорящий, высказывающийся. Ему противостоит только безгласная вещь. Любой объект знания, в том числе человек, может быть воспринят и познан как вещь. Но субъект, как таковой, не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным. Следовательно, познание его может быть только диалогическим.
Диалог у Бахтина не только особенность полифонических романов Достоевского, но универсальный гносеологический принцип, норма оценки человека, которого нельзя свести к плоскости овеществляющего суждения. Проще и понятней, выслушайте другую сторону. Человек существует всегда со знаком «плюс», что-то еще, нескончаемое движение, несовпадение с самим собой. Это и есть бахтинский экзистенциализм, каковы бы ни были его психологические корни. В этом резон любой критики фрейдизма. В указании на возможность сублимации любого бессознательного или вытесненного содержания, чего, кстати, не отрицал и сам Фрейд, открывший явление сублимации. Есть корни, но возможны и плоды, и цветы. Что же касается непонятного сокрытия Бахтина под именами своих знакомых, то тут можно вспомнить замечательного писателя Леонида Добычина, утверждавшего, что соавтором у него был его сожитель Петров.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Михаил Бахтин и маляр Миколка». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.